Ее называли королевой протеина, овощной коровой, китайским горохом, золушкиными бобами. Интересно, если включить такой вопрос в какую-нибудь викторину, все ли догадаются, что речь идет о сое? Всем привет, с вами Сергей Малоземов. И очередной выпуск моего подкаста о здоровье, еде и науке. Соя. На первый взгляд она, конечно, не впечатляет. Какая-то, я извиняюсь, недофасоль. К тому же в отварном виде совершенно пресная. Но вообще, я думаю, у нас в стране редко к какому продукту относятся настолько предвзято. На колбасах часто можно увидеть гордую надпись «без сои». То есть подразумевается, что это очевидное зло, от которого надо избавляться. С кулинарной точки зрения ей нечем нас порадовать. Это правда. Но ее достоинство в другом. Главное, в ней очень много качественного белка. Заметно больше, чем в других злаковых или бобовых культурах. Недавно итальянские ученые специально сравнивали 15 видов бобовых. От гороха и нута до экзотических видов фасоли. Так вот, соя в этом списке явный чемпион. На 100 граммов веса в ней, вдумайтесь, 36 граммов белка. И всего 30 углеводов. В то время как в чечевице, например, белка меньше на 10 единиц, а углеводов почти в два раза больше — 63 грамма. Примерно такое же соотношение нутриентов у зеленого горошка и нута. Все они проигрывают сои. К тому же, в отличие от большинства растительных белков, она содержит все незаменимые аминокислоты. И это очень-очень важно. Аминокислоты. Наверняка знакомое вам слово, особенно если вы хотя бы раз ставили перед собой задачу пойти в зал и подкачаться. В таких случаях каждая вторая статья в интернете советует купить спортивную добавку с аминокислотами, потому что они помогают строить мышцы. И вообще не падать в бессилие после первого же подхода к тренажерам. Как правило, тело использует в качестве основного источника топлива углеводы. Но белки и аминокислоты – это последнее средство, если все ресурсы истощились из-за интенсивных упражнений. Но это только одна из ролей аминокислот. На самом деле из них в нашем организме состоит абсолютно все. Мне очень нравится такая метафора. Представьте себе, что аминокислоты — это буквы алфавита. Из букв наш организм составляет цепочки слов. Получаются книги. Книги — это белки. И в каждой уникальное содержание, где описана особая роль этого белка, как бы инструкция. Ну, к примеру, ферменты — это тоже вид белков. Отправляйтесь-ка в желудочно-кишечный тракт, поучаствуйте в пищеварении. Ну, а финальная составляющая этой метафоры такая. Наш организм — это огромная библиотека, где буковки — это аминокислоты. Ну, какая-нибудь Ленинка, не меньше, с миллионами книг. Так вот, букв аминокислот нам нужно всего 20. Из них 9 считаются незаменимыми. Это означает, что наш организм их вырабатывать не умеет. Ему для этого нужно что-то такое съесть, чтобы их получить. Широко известно, что это может быть мясо. Но соя тоже годится. Например, если выпить соевого молока, перекусить сыром тофу или испечь лепешку из соевой муки, то мы тоже получим в том числе и эти критически важные для нашего тела аминокислоты. Валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, трианин, триптофан, фенилаланин, гистидин. Для детей, больных и пожилых людей незаменимым еще считается аргинин. Вот он. Чем он так знаменит? Стимулирует выброс гормона роста, соматотропина, который влияет на многие функции центральной нервной системы. Дети без него, как это очевидно из названия, не растут, а взрослые быстрее стареют. И все эти важные аминокислоты есть в соевых бобах. Плюс много железа, витаминов группы В, магния, цинка и калия, марганца, фосфора. Сегодня не будем о том, как важны они все для нашего здоровья, просто поверьте, очень важны. Я все это рассказываю, чтобы было понятно, что же нашли в сое все те люди, которые едят ее. Даже в нашей стране, где такое совсем-совсем не принято. В основном, конечно, это вегетарианцы и веганы. Они по определению питаются главным образом растительным белком и вынуждены следить за тем, чтобы в их рационе были все важные аминокислоты и витамины с минералами. А более традиционно настроенные россияне, конечно, не готовы пока отказаться от главенствующей роли мяса или, на худой конец, рыбы в своем рационе. Наш белковый рацион состоит в основном из них, а все плюсы растительного белка и, в частности, сои, увы, остаются недооцененными. К тому же, благодаря страшилкам в интернете широкой публике известны и ее минусы. Правда, главным образом мнимые. В последние десятилетия ее в чем только не обвиняли. На самых важных моментах мы обязательно остановимся. Хотя, справедливости ради, ученые и вправду нашли в сое некоторое количество небезобидных, скажем так, веществ. Если рассматривать их воздействие на организм с чисто теоретической точки зрения. Вот, например, лектины. Так называется многочисленное семейство белков, которые содержатся не только в сое, во многих семенах и злаках, в грибах, микробах и других живых организмах. Скорее всего, растению лектины нужны для защиты, чтобы тот, кто однажды на него напал с целью им перекусить, не захотел вернуться за добавкой. Ученые пришли к такому выводу, когда обнаружили, растительные лектины вредят именно тем видам, которые можно причислить к хищникам, с точки зрения обороняющихся растений, конечно. В списке все травоядные и всеядные, от насекомых до человека. Что же такого плохого делают у нас эти лектины? Они умеют распознавать молекулы углеводов и как бы склеивать их на поверхности клетки, вызывая выпадение в осадок. Мы привыкли считать, что углеводы — это что-то плохое, ведь их избыток — причина ожирения, но это только при неумеренном поедании сладкого и мучного. А в физиологическом смысле углеводы необходимы для правильной работы организма. Так что нам не надо, чтобы лектины их где-то там склеивали. Что это означает в переводе с научного? То, что еда, которая в больших количествах содержит лектины, в первую очередь бьет по кишечнику. Она может вызвать боли в животе, сильное газообразование, тошноту, понос и рвоту. А еще эти вредные белки лектины, если поступают в организм постоянно, мешают усвоению витаминов и минералов. Из-за них нездоровым образом повышается проницаемость стенок кишечника. А когда они попадают в кровь, то могут повреждать красные кровяные тельца, эритроциты. Я вам больше скажу. Лектины содержатся в одном из самых сильных ядов, которые можно выделить из растений. Он называется рицин. Я, как наверняка и вы, не раз встречал упоминания о нем в детективах. Настолько это известная отрава. Значит ли все это, что из-за высокого содержания лектинов соевые бобы есть опасно? И стоит ли верить теориям заговора о бездушных производителях сои, дескать, они наживаются, не думая о нашем здоровье, выращивают эту культуру сотнями миллионов тонн, причем с каждым годом все больше и больше, потому что спрос на нее постоянно растет? Отвечу. Дело в том, что нечто плохое может случиться только если есть сырую сою. Ну, так сказать, прямо с грядки. Но так ведь никто и не делает. Во-первых, соя в сыром виде попросту ужасно горькая. Во-вторых, все бобовые принято сначала замачивать, а потом варить. И обе эти процедуры обезвреживают лектины. Точнее, при термической обработке их количество снижается до безопасного уровня. Но лучше всего помогает замачивание. Вообще замачивать перед варкой на 8-12 часов эксперты рекомендуют. Не только сою, но и более знакомые нам горох, фасоль и нут. Это не только сведет все риски на нет, но и поможет избежать, я извиняюсь, метеоризма. Кстати, и время варки тоже уменьшится. Примерно та же история и с фитиновой кислотой, еще одним веществом, за которое критиковали и критикуют сою. Эта кислота может помешать организму усваивать некоторые важные минералы, например, железо, кальций и магний. Ученые были очень озабочены этим еще 10-15 лет назад. Разрабатывали, например, специальные формулы для детского соевого питания с минимальным содержанием фитиновой кислоты. Выяснили, что ее действие можно практически нейтрализовать при добавлении обычного молока и аскорбинки. Но попутно убедились и в том, что замачивание с последующей варкой тоже хорошо помогает, если говорить о готовке продуктов непосредственно, вот опять же, из них соевых бобов. К тому же обнаружилось вот что. У вегетарианцев, которые постоянно едят соевые продукты, организм постепенно привыкает к фитиновой кислоте, которая в них содержится. Настолько привыкает, что начинает благополучно усваивать все минералы и в ее присутствии. А сама по себе она может принести и пользу, помогает укреплять кости. Особенно это важно для женщин от 50 и старше, потому что они склонны к остеопорозу. Это такое заболевание, из-за которого вымывается кальций из костей. Они становятся хрупкими и склонными к перелому. Так что рецепт для безопасного употребления сои в данном случае простой. Замочить и отварить. С готовыми продуктами, вроде соевого сыра тофу, соевого молока или заменителей мяса на основе сои, это уже, конечно, сделали на фабрике. Но мне вот что интересно. как об этом способе приготовления догадались древние собиратели, предшественники первых земледельцев. Кстати, историки уверены, что одомашнили дикую сою в Китае, и это произошло не менее 5000 лет назад. Кем же был тот голодный предок современных китайцев, который первым понял, что именно нужно делать с этими мелкими, еще более мелкими, чем сейчас, дикими бобами, чтобы они, наконец, перестали горчить? Между прочим, дикая соя до сих пор много где растет, в том числе и в нашей стране, на Дальнем Востоке. Но к этому мы еще вернемся. Откуда мы знаем, что родина одомашненных соевых бобов – точно Китай? Именно здесь обнаружены самые ранние свидетельства о возделывании этой культуры. Семена, например, находили при раскопках стоянок древних людей или их захоронений. Однажды соевые бобы желтого цвета удалось достать из чего-то вроде древнего погреба, в котором явно хранили и другие продукты. Возраст находки посчитали с помощью радиоуглеродного анализа. 2590 лет. Теперь она хранится в Музее естествознания в Пекине. Историки предполагают, что массово выращивали сою уже во времена династии Шан, а ее представители начали править, вероятно, в 1600 году до нашей эры. Позже, через 700 лет, примерно в 1000 году до нашей эры, название сои появилось на 4 бронзовых сосудах эпохи Джоу. Это иероглиф, который можно прочитать как «шу». Значит, к этому времени соевые бобы уже играли большую роль в жизни страны, раз они писали на царских реликвиях. Плюс о сое упоминается в 4 разных эпизодах древней книги песен под названием «Шидзин». В одной из них говорится, например, вот что. Когда я такое читаю, так и представляю себе что-то вроде театра теней под медленную музыку. «Принц Проса ниспослал людям 100 благословений. Быстро созревшее зерно и то, что созревало медленно. Зерно, которое было посеяно рано, и то, что было посеяно поздно. А еще он ниспослал им сою и пшеницу». Ну и так далее. Чем ближе к современности, тем чаще встречаются упоминания о сое и продуктах из нее. Например, соевое молоко и соевый творог тофу тоже начали готовить очень рано, столетия назад. И это удивительно. Представьте, кто-то из нас сообразил бы делать напиток вот из гороха. В России был, кстати, гороховый кисель, но он не жидкий, это скорее пудинг. Еще один древний способ приготовления продуктов из сои – это ферментация. Если объяснить в двух словах, это когда продукты подвергают процессу брожения. Я хотел было сказать, что им дают забродить, но это не совсем верно. В кулинарных целях брожение обычно не пускают на самотек, специальные грибки или дрожжи добавляют намеренно в виде закваски. Так, например, готовят пиво или кефир. А в случае с соевыми бобами самый широко известный пример – это, конечно, соевый соус. Я когда-то побывал на его производстве, правда, в Японии, а не в Китае. Это был частный мини-заводик в городе Чибо, совсем рядом с Токио. Очень я там впечатлился, как сейчас модно говорить, аутентичностью. Огромные бочки для приготовления соуса достались нынешнему хозяину по наследству, и им больше 100 лет. Их главная ценность не в том, что это антиквариат. На стенках внутри у них живут полезные для соевого соуса грибки. К ним в помощь каждый раз добавляют еще новую порцию. Я посмотрел, ну плесень плесенью, прямо сыплют зеленый порошок, называется грибок кодзи. Нюанс тут в том, что вредные микробы испортят продукты, а полезные наоборот, дадут им возможность храниться долго, создадут новый вкус и вдобавок оздоровят микрофлору кишечника, если попадут в наш организм. И благоприятно повлияют не только на пищеварение, а на здоровье и иммунитет в целом. Где же взяли полезные грибки первые производители ферментированных соевых продуктов? Есть версия, что закваской послужила белая плесень, которая появляется на рисе. Скорее всего, сначала это произошло случайно. Соя и рис оказались рядом, заплесневели, и какой-то древний небогатый крестьянин просто пожалел их выбросить. Ну, по-моему, звучит вполне правдоподобно. Соя и рис веками были основной, а часто и единственной пищей бедноты. В итоге заплесневелая еда оказалась не только съедобной, но и вкусной. Как мы знаем, благородная плесень добавляет пикантности многим продуктам. Это дало начало нескольким видам ферментированных блюд из сои, которые стали традиционными. Например, мисо – паста из сброженных соевых бобов, риса и пшеницы. Ее обычно используют для супа. Или темпе – обычно выглядит как брусок из цельных ферментированных соевых бобов. Блюдо очень популярно в Индонезии и вообще в странах Юго-Восточной Азии, а вегетарианцы едят его по всему миру. Его аромат сравнивают с чем-то средним между запахом орехов, грибов и мяса. Но это мы, собственно, уже отвлеклись от Китая и побывали в других странах Азии. Что, собственно, произошло и с соей? Она постепенно стала распространяться по континенту. В античные времена торговцы и путешественники пересекали океаны, чтобы обмениваться товарами и продавать специи. Китайские продавцы предлагали свою сою соседям, и вскоре она стала важным источником пищи также в Корее и Японии. А незадолго до начала нашей эры попала на Филиппины, в Бирму, Непал и так далее. После освоения морских путей соя покинула азиатские берега и пересекла Тихий океан. Причем сделала она это очень забавным образом. Дело в том, что для удачного плавания морскому кораблю тогда был жизненно важен подходящий балласт. Это такой специальный груз, который помещали в трюм для придания устойчивости, чтобы судно балансировало на волнах, и его центр тяжести не смещался даже во время шторма. Представьте себе игрушку-неваляшку, которая возвращается в положение устойчивого равновесия, как ты ее не наклоняй. Она так себя ведет благодаря правильно закрепленному снизу грузу. Тоже балласту. Так вот, большие мешки со сравнительно недорогой соей прекрасно подошли на эту роль. После прибытия к заграничным берегам соевый балласт часто бросали на месте, чтобы освободить место для грузов с покупками. Так в итоге и оценили сою в Америке. По данным историков, в 1765 году первый специально привезенный мешок с соей оказался на территории современных Соединенных Штатов Америки. Их привез моряк по имени Сэмюэл Боуэн, чтобы делать соевый соус. Примерно в то время и начали там выращивать сою. Но в полную силу фермеры развернулись только лет через 100. И какое только не пытались ей найти применение поначалу. Во время гражданской войны в США, например, солдаты использовали соевые бобы в качестве кофе и даже называли их кофейными ягодами. Еще из них делали заменитель пшеничной муки, чтобы печь специальный хлеб для диабетиков с низким содержанием крахмала. Но это были скорее эксперименты. А в основном в 18 веке соя предназначалась на корм скоту. Американцы просто толком не знали, что из нее можно приготовить. А масло для пищевых целей тогда в основном импортировали. Потенциал сои оценили только в начале 20 века. Главным образом из-за Первой мировой войны и связанного с ней дефицита продуктов, особенно мясных. Фермеры в США стали выращивать сою во все больших количествах, чтобы обеспечить страну маслом, как для еды, так и для промышленных нужд. Дело в том, что к тому моменту поставки из Китая истощились. Там случилась революция, и у страны было много проблем. Правительство США, озабоченное этим, даже отправило туда делегацию с миссией по изучению тофу. А потом приняло решение производить из сои заменитель мяса. Вообще, в те годы в министерствах сельского хозяйства многих стран специалисты начали разрабатывать рецепты соевого хлеба и каши, поскольку из-за войны у всех были проблемы с едой. Но дело продвигалось не быстро. Интернета тогда не было, научиться готовить по-настоящему вкусно из незнакомого продукта не получалось. И тут на сцену выходят первые убежденные вегетарианцы. Это были сторонники религиозного учения адвентистов седьмого дня, которое зародилось в конце 18 века. Одна из основательниц учения, Елена Уайт, проповедовала вегетарианство как идеал, к которому верующие должны всячески стремиться. В итоге адвентисты начали строить небольшие пищевые фабрики и снабжать своей продукцией сети магазинов здоровой пищи. Имитацию мяса из сои они освоили уже в 20-х годах 20 века, а потом стали выпускать и соевое молоко. Следующий, прямо-таки головокружительный взлет производства сои случился во время Второй мировой войны. В Америке оно увеличилось на 77%, и сою там начали называть «the wonder bean», «cinderella bean», то есть удивительными бобами, бобами Золушки. Штаты стали главным поставщиком соевого масла в Великобританию и в Советский Союз, и вообще вырвались в мировые лидеры по выращиванию сои. Сейчас они, правда, на втором месте. Их не намного, но все же обходит Бразилия. Я не случайно рассказываю про Америку. Получается, что там тоже вовсю едят сою, и довольно долго, уже больше 100 лет. И все это время, кстати, выпускают детское питание из нее. Их опыт хорошо использовать в качестве отправной точки, чтобы порассуждать о тех страшилках, которые о сое рассказывают в интернете. Мы совсем скоро до этого дойдем. Поговорим обо всех этих фитоэстрогенах, которые почти как половые гормоны, и о том, вызывает ли их присутствие в пище нежелательные последствия. Но сначала еще о паре важных событий. Одно из самых необычных применений сои было предложено Генри Фордом, легендарным производителем автомобилей и автором массы изобретений. только запатентованных у него было 161. Форд очень любил лозунги. Самый популярный — это, конечно, «автомобиль для всех», ведь его заводы выпускали тогда самые дешевые машины. А менее известные изречения напрямую касались сои. «Вырастим запчасти на ферме». «Сельское хозяйство и промышленность должны стать партнерами», — говорил Форд. В качестве иллюстрации напрашивается что-то вроде суперкомбайнов или сенокосилок, но нет. У него, например, был костюм из соевых волокон, в котором он любил позировать для журналов. Но главное, Форд собирался делать из сои автомобили. Вот одна из статей с тем самым интригующим заголовком про ферму и запчасти. Изобретатель был настолько увлечен этой идеей, что в 40-х годах засадил соей тысячи акров земли. Акр — это примерно 4000 квадратных метров. Он поручил своей компании создать автомобиль из пластика, полученного из сои. Эти эксперименты были остановлены, когда началась Вторая мировая. Но один автомобиль, Форд все-таки сделал. Так называемый концепт-кар, то есть прототип. Газета «Нью-Йорк Таймс» в августе 41 года писала, что сельскохозяйственный пластик, из которого выполнен кузов машины, состоит из жмыха сои, волокон льна и конопли, а пропитали растительную массу фенолформальдегидной или фенольной смолой. Ну, то есть в итоге получился синтетический полимер, проще говоря, пластик, который используется для производства разнообразных изделий. Из него тогда, например, уже делали бильярдные шары. И есть даже документальный фильм 41 года, в котором Форд демонстрирует прочность своего изобретения. Он с силой бьет топором по крышке багажника, сделанной из соевого пластика. Правда, как позже выяснилось, на острый конец топора он надел резиновый чехол. Но даже по стоп-кадру видно, что мощь удара была впечатляющая. Знаете, что мне больше всего нравится в этой истории? Что на этом она не закончилась. Вот вам вишенка на торте. Эта автомобильная компания и сейчас в своих машинах использует сою. Главным образом она входит в состав пены для сидений и подголовников. В Форде даже подсчитали. 31 251 штука. Вот сколько соевых бобов уходит на каждый автомобиль. Ну а теперь о страшилках. Чем чаще всего пугают статьи из интернета, если в них речь идет о сое? Ужасными соевыми фитоэстрогенами. Фито с древнегреческого переводится как «растение». Тут все понятно. Слово «эстроген» произошло от «эструс» — «мучительная страсть». Это эффектное имя досталось группе стероидных половых гормонов, которые принято считать женскими, потому что их больше всего выделяют женские яичники. Но вообще-то они есть в организме и у мужчин. Эстрогены производятся в коре надпочечников, в жировой ткани, коже и даже в волосяных фолликулах. А фитоэстрогены, эстрогены растений, по строению похожи на наши и в теории могут связываться с теми же рецепторами, что и человеческие гормоны. Две важные группы фитоэстрогенов — это изофлавоны, содержатся в бобовых, особенно в сое, и лигнаны — в семенах, злаках и некоторых фруктах. Что же происходит в нашем организме, когда эти вещества попадают в него с пищей? Действуют ли они аналогично нашим собственным гормонам? А если так, существует ли опасная доза? Разнообразные исследования на эти темы продолжаются не один десяток лет. Остановлюсь на самых тревожных гипотезах. Опасение номер один. Фитоэстрогены могут плохо влиять на мужскую репродуктивную систему. Например, снижать уровень мужского гормона тестостерона, повышать уровень женских гормонов эстрогенов, влиять на эрекцию и даже вызывать гинекомастию, так называется увеличение груди у мужчин, связанное с гормональными сбоями. И здесь у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Начну с хорошей. Вот свежая статья за 2021 год. Ученые из двух университетов в США и одного в Великобритании проанализировали 41 исследование с участием в общей сложности около 6000 взрослых мужчин. Все они употребляли соевые продукты, соевый белок или экстракты изофлавонов, то есть фитоэстрогенов. Исследования проходили в разных странах в течение более десятка лет. У мужчин в процессе измеряли уровень тестостерона и эстрогенов. Вывод ученые вынесли в заголовок статьи. Потребление ни сои, ни изофлавонов не влияет на мужские репродуктивные гормоны. Но есть и плохая новость. Редкие исключения из правил все-таки бывают. Таких исключений в базе научных работ PubMed я нашел 3, а всего там более 34 миллионов ссылок на медицинскую литературу. Все эти 3 случая связаны с не просто повышенной, а с аномальной чувствительностью мужского организма к фитоэстрогенам. К тому же врачи в каждой из статей первым делом говорят о прямо-таки нездоровом увлечении больного соевыми продуктами. В первом и втором случаях это были взрослые мужчины. Пациент в возрасте 54 лет из Японии и 60 лет из США. Оба буквально жить не могли без соевого молока. Американец выпивал в день по 3 литра. Представляете, уровень эстрогенов у него в итоге в 4 раза превышал норму. И тот, и другой жаловались на снижение либидо, проблемы с эрекцией и увеличение груди, гинекомастию. В третьем случае неприятность произошла с мальчиком, 8 лет, тоже из Штатов. И это пока единственный задокументированный случай гинекомастии, возникший у пациента такого возраста. Но главное, у всех все закончилось хорошо. Как только они взяли себя в руки и уменьшили дозу соевых продуктов в рационе, все симптомы сошли на нет. По всей видимости, все трое имели особую, невероятно повышенную чувствительность к фитоэстрогенам. Переходим к тревожной гипотезе номер два. Фитоэстрогены из сои или детского питания на ее основе могут привести к преждевременному половому созреванию ребенка или каким-то сбоям в его нейроэндокринной системе. В эту систему входят гипоталамус, гипофиз и половые железы, а преждевременным считается, если они заработали раньше 8 лет у девочек и 9 у мальчиков. Имеет ли эта гипотеза право на жизнь? Про сбой у мальчика гинекомастию я только что рассказал. Нашелся один единственный задокументированный случай в огромной международной базе медицинских статей. Правда, особые опасения на этот счет высказывают в основном в адрес девочек. В теории, если к их собственному человеческому эстрогену добавить еще и растительный фитоэстроген, то доза окажется чрезмерной. И это даст начало цепочке нежелательных гормональных явлений. В реальности же, а не в теории, ярким случаем преждевременного полового созревания, известным науке, приводили генетические мутации, хромосомные аномалии, опухоли или травмы мозга. В общем, грозные явления, не связанные с питанием. Пример. Мутация одного из генов может вызвать так называемый тестотоксикоз, который приводит к половому созреванию у мальчиков в возрасте 2-3 лет. Правда, это большая-большая редкость. Еще одна известная аномалия – Лина Медина Васкес из Перу, которая родила в возрасте 5 с чем-то лет. Так быстро она повзрослела. И соя тут вообще никак не участвовала. Просто такой каприз природы, удивительная аномалия развития у конкретного ребенка. Так вот, главный вопрос для нас сейчас. Могут ли аналогичный по масштабам процесс запустить пресловутые фитоэстрогены? История таких драматических случаев вроде бы не знает. И это при том, что в Азии едят сою тысячи лет. Ладно, у них она, может, уже встроилась в ДНК. Но это я шучу, конечно. Но в Америке ее едят больше века, и все 100 лет кормят младенцев детским питанием на основе сои. Оно помогает при коликах и аллергии на коровье молоко. Сейчас в США его употребляют не меньше 25% маленьких детей. Ну, в общем, меня пока не убеждает эта страшилка. Ну, что-то бы выяснилось, но нет же ничего. Самый ходовой аргумент сторонников этой страшилки, что она биологически правдоподобна. Кстати, вся шумиха, как это часто бывает, началась с опытов на лабораторных мышах. С ними что-то такое преждевременное гормональное происходило. Но фитоэстрогены к ним в организм попадали в таких количествах, что из сои в виде еды их извлечь просто не получится. Как же тогда мыши их получали, эти растительные гормоны? А в виде инъекций. И тут важно понимать вот что. Когда лаборант делает укол, фитоэстрогены попадают в кровь в обход пищеварительной системы, где с ними много чего произошло бы, если бы они поступили из еды. Причем метаболизм фитоэстрогенов в желудочно-кишечном тракте у каждого вида млекопитающих свой, и у грызунов он не такой, как у людей. Вот, кстати, материал в журнале Американской академии педиатрии, который об этом упоминает. Педиатры, как мы знаем, это врачи, которые занимаются детскими заболеваниями. И они, конечно, годами переживали за своих маленьких пациентов. Есть от сои плохой эффект или нет? И вот что я прочитал в самой свежей научной работе о влиянии питания на сроки полового созревания детей. Питание в целом и сои в том числе. Причем это обзор всех доступных на английском языке научных исследований за 15 лет, по сентябрь 2021 года включительно. Ссылку, конечно, дам, ищите под этим видео. Так вот, сою с ее фитоэстрогенами ученые рассмотрели весьма пристально. Выводы назвали противоречивыми. Некоторые исследования примерно 20-летней давности склонялись к тому, что какое-то влияние, кажется, есть. Поздние статьи, например, за 2019 год, побочные эффекты соевых продуктов на детское здоровье начисто отрицают. Вот израильское исследование. Младенцев наблюдали с рождения и до 3 лет, потом осмотрели еще в возрасте лет 8-10, никакой связи с половым созреванием, никаких различий между детьми, которые ели сою, и контрольной группой, которая этого не делала. Но вот с чем, кстати, согласны все, важные факторы, которые определенно, доказано влияют на секрецию гормонов у детей, это ожирение и переедание. Если будущая мама в больших количествах ест жирное и курит, статистически это также повышает шансы на преждевременное половое созревание ребенка. Плюс сюда же детское висцеральное ожирение. Это когда отложения скапливаются не под кожей, а в брюшной полости, вокруг внутренних органов. Жир становится причиной резистентности к инсулину в раннем возрасте, что тоже может привести к сбоям нейроэндокринной системы. В общем, добавляем еще один пункт в список причин, по которым нам вредит ожирение. А соя и фитоэстрогены тут, кажется, совсем ни при чем. От них, наоборот, есть польза, судя по многим исследованиям, особенно для женщин и особенно в возрасте. Например, было установлено, что изофлавоны, они же фитоэстрогены, сои, снижают жировую массу в экспериментах на мышах. Эпидемиологические исследования на людях также показали, что женщины, которые чаще едят сою, имеют более низкий индекс массы тела. Там происходят сложные процессы в клетках на молекулярном уровне, из-за чего организм расходует больше энергии. И чисто статистически проблемы, например, с хрупкостью костей из-за остеопороза или гормонозависимые опухоли у азиатских женщин встречаются гораздо реже. Это Япония, Китай, Корея, Индонезия — все эти места, где как раз едят сою. И существенно ниже там смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, если сравнивать с Европой и Америкой. Конечно, не стоит считать панацеей только один продукт. Скорее всего, все гораздо сложнее. Но, возвращаясь к половой теме, науке уже известно, что фитоэстрогены действительно могут связываться с теми же рецепторами, что и человеческие эстрогены. Но работают они настолько слабо, что и правда трудно ожидать от них каких-то подвигов. Ну, к примеру, если принять за 100 единиц действие эстрадиола, это эстрогенный стероидный гормон, то фитоэстрогены наработают от силы на 0,2 единицы, а то и сотых. Диапазон зависит от того, о каком конкретно веществе идет речь. Короче говоря, пора перестать бояться фитоэстрогенов. Даже если целиком перейти на сою, что, конечно, маловероятно, они вряд ли навредят. Кстати, даже если вы думаете, что соевые бобы ни в каком виде не едите, скорее всего, это не так. Потому что именно соей наверняка вскормлена та корова, мясо которой вы так любите. Популярный во всем мире корм для крупного рогатого скота — это зеленые кусты сои, скошенные на стадии молочной спелости бобов. Потом все это измельчают и обрабатывают, конечно. Еще один вид корма — соевый шрот. Это жмых, который остается от бобов, когда из них выжали масло. Он содержит клетчатку, белок, много витаминов и минералов, калий, фосфор, магний, кальций, бета-каротин, токоферол. Так что животные, птицы, кстати, даже рыбы на таком корме растут быстрее. Производителям, разумеется, это очень выгодно. Поэтому соевые бобы для животных до сих пор производят даже в больших количествах, чем для людей. Если пытаться избегать сои, то не надо есть и любимые сладости. Ведь в них широко применяется соевый лецитин, вещество, которое делает густым и влажным то, что иначе было бы жидким и суховатым. Без этого эмульгатора на наших прилавках не было бы ни шоколадных конфет, ни шоколада, ни, кстати, и майонеза тоже. И вот еще отличный пример. Любите ли вы острые корейские закуски? Если когда-нибудь покупали так называемую спаржу, нечто такое губчато-волокнистое, приятной структуры, обычно сочетается с нашинкованной морковью, то сою вы точно пробовали. Спаржей это блюдо почему-то называют только в нашей стране. Ну просто продавцы в 90-е так придумали, чтобы было завлекательнее. В остальном мире это tofu skin, bean curd robes, в переводе с английского кожа тофу или халат из соевого творога. Фактически это побочный продукт, который остается при изготовлении соевого молока. Чтобы его получить, соевые бобы перемалывают в порошок, смешивают с водой и подогревают. Когда на молоке поднимается пенка, ее снимают и сушат. Вот получается кожа из тофу. Чистая соя. Впрочем, в магазинном варианте есть риск, что даже в небольшой порции вот этого окажется слишком много масла, соли и уксуса. Но можно делать эту закуску самостоятельно из заготовки, которая продается в сухом виде, тогда получится сплошная польза. А как насчет ГМО, спросите вы? Об этом чуть позже. На очереди историческое отступление. На этот раз про сою в России. Считается, что первым о странных желтых бобах рассказал в своих заметках русский путешественник Василий Поярков. В середине 17 века он побывал в районе среднего течения Амура и увидел, как сою там выращивают местные – маньчжуры. Маньчжурия – это такая историческая область, часть которой в ходе череды катаклизмов отошла к Китаю, а часть – к России. Теперь это современные Приамурье и Приморье. В общем, благодаря соседству с Китаем, родиной сои, семена попали в руки первым российским селекционерам. И примерно полтора века назад она начала приживаться на Дальнем Востоке. За процессом следило переселенческое управление. По уровню это ведомство приравнивалось к Министерству внутренних дел. Оно было организовано, чтобы из густонаселенных районов Центральной России отправлять крестьян на окраины, в Сибирь и на Дальний Восток, и заодно осваивать все эти новые земли. Людям даже давали суды на хозяйственное устройство и домообзаведение. В Приамурском крае можно было получить 150 рублей на всю семью, чаще всего многодетно. Цены на товары первой крестьянской необходимости при этом были примерно такие. Телега с окованными колесами – 45 рублей, железная лопата – 75 копеек, топор – в три раза дороже. Пуд гречки, то есть 16 килограммов, стоил – рубль 25, а пуд соли, тут что из поговорки, – рубль 50. В общем, жили переселенцы небогато. И власти, не выделяя им много денег, надеялись, что соя как-то начнет кормить народ. Но вскоре произошла Первая мировая. Наступила революция, и работу пришлось прекратить. Хорошо, что семена сохранились. Потом, после всех этих эпохальных событий, селекционеры обнаружили. Дикая соя, оказывается, отлично себя чувствует в полях неподалеку от Хабаровска. Ее стали скрещивать с культурными сортами и вывели несколько видов местной амурской сои. Ими был доволен даже сам академик Вавилов. Позже соевые бобы у нас начали выращивать буквально везде и продолжают сейчас, от Северного Кавказа до Юго-Западной Сибири. Они у нас обычные, не генно-модифицированы. Но, кстати, традиционная селекция путем скрещивания разных сортов, по сути, та же генная инженерия. Только она такая, как стрельба из пушки по воробьям. Результаты непредсказуемы. Человечество занималось таким отбором нужных признаков всю свою историю. Я сейчас о растениях, конечно, но это работает и с человеческими генами. Представим, что мы бы захотели, чтобы наши дети переняли от каждого родителя конкретные черты. Например, от одного рост, от другого цвет глаз и волос. Всегда ли такие ожидания сбываются? Нет, не говоря уже о том, что если кто-то из родителей имеет ген какого-то наследственного заболевания, это каждый раз лотерея, не передастся ли он потомкам. Вот и с растениями проблема, грубо говоря, в том же. При обычной селекции потомкам в комплекте с нужными генами передаются и ненужные, стоящие рядом в цепочке ДНК, а контролировать это почти невозможно. Например, вместе с генами, дающими долгое хранение, передаются гены горького вкуса. Новые же генные технологии — это совсем другой уровень. Ученые могут убрать какой-то ген прицельно, и растение станет вкуснее. Или наоборот, добавить, и соя не будет нравиться вредителям настолько, что они перестанут воспринимать ее как что-то съедобное. Или вот еще пример. В США в 2019-м вывели такую сою, масло из которой не содержит трансжиров и имеет более длительный срок хранения, чем обычное. Говорят, уже вовсю используется в ресторанах. Но у нас официально ничего такого нет. Возможно, не все сои-ненавистники знают, что в России так и действует правительственный мораторий на промышленную генную инженерию, введенный в 1996 году. А с 2016 запрещены ввоз и выращивание ГМО. Хотя в пищепроме так по-тихому, конечно, все это применяется. Ну а запреты, как считают люди разбирающиеся, были введены в попытке сохранить местные сорта и традиционное сельское хозяйство, а вовсе не из-за медицинских опасений. Потому что у нормальной науки никаких претензий к ГМО нет. Кстати, о скандалах и интригах с этим связанных я снял целый фильм расследования. Поговорил с экспертами, с ярыми противниками и со сторонниками. Например, в Штатах встречался с потомственным соеводом, который уже лет 10 сеет генно-модифицированную сою и кукурузу. Так вот он говорит, те, кто против ГМО, просто не осознают, какие сильные ядохимикаты фермерам приходилось применять еще совсем недавно. И продолжает приходиться. У многих пестицидов, кстати, есть псевдоэстрогенные свойства. Но этот факт почему-то сои ненавистников не настолько волнует, как мифические напасти от улучшенных сортов. Что касается каких-то разоблачений, которые противники генной инженерии пытались затевать, то именно им каждый раз и приходилось оскандалиться. Например, был такой француз Жиль-Эрик Сиролини. С ним я тоже встречался. Он провел якобы сенсационные опыты на 30 лабораторных крысах. При этом выбрал специальный вид, который вывели для испытаний лекарств против рака. Такие животные склонны к онкологии, и редко кому из них удается ее избежать за их короткую жизнь. То есть они специально так выведены, чтобы у них появлялись опухоли. Так вот, Сиролини заявил, что рак у 10 его испытуемых возник из-за ГМО. Речь там шла о кукурузе. Причем он специально планировал именно скандал. Созвал журналистов, но попросил их подписать документы о неразглашении. И в итоге так вышло, что публика узнала об опытах Сиролини раньше, чем его работу смогли прочитать и проверить ученые. Как только коллеги до этого добрались, его статья была многократно раскритикована по всему миру и признана фальшивкой. Ее убрали из журнала, где она была опубликована, редактору пришлось извиняться. Зачем Сиролини это сделал? Ради славы и денег, очевидно. Французские журналисты нашли свидетельство того, что на свое исследование он получил 3 миллиона евро от известной местной сети супермаркетов, в которой тут же после публикации его работы появилась, какое совпадение, целая куча товаров с маркой без ГМО. Кстати, я побывал и в центре разработок одной из крупнейших американских компаний, которая активно внедряет ГМО-сою. Наблюдал там такую картину. В двух стеклянных кубах с землей росло по кустику сои разных сортов. На оба растения подсадили гусениц-вредителей — соевую совку. Эта совка в полях может съесть до 40% посадок. И в данном случае тоже постаралась. Сожрала куст обычной сои начисто. Он стоял весь в кружевных изъеденных листьях, на него просто жалко было смотреть. А во втором кубе рос генномодифицированный сорт, который имеет устойчивость к вредителю. Он у совки не вызвал аппетита и так и остался нетронутым. Я спросил у местного эксперта, а что будет, если гусеница все-таки съест листья ГМО-сои? В таком случае, оказывается, она получит с едой особый белок, который активируется только в организме у насекомых. После этого у нее нарушится пищеварение, и она погибнет от голода. А вот в организме млекопитающих, и у нас тоже, этот ГМО-белок полностью разлагается, так что для человека он совершенно безопасен. Ведь в желудке у нас сильнейшая кислотность. Она разрушает белки и ДНК, то есть гены, на мельчайшие составляющие. Помните, мы говорили, аминокислоты как буквы, белки как книги, человеческий организм — библиотека. Так вот, любая еда, в том числе генномодифицированная, в пищеварительной системе распадается на те самые аминокислоты, ну еще там азотистые основания и много чего, потом из них тело возьмет и построит то, что ему нужно, а лишнее просто выбросит. Никаких новых книг в библиотеке нашего организма из-за ГМО не появится. Модифицированную сою уже давно едят по всему миру, даже в Японии, где, как и в России, выращивание ГМО-культур запрещено. На проверку безопасности этих продуктов потрачены миллиарды долларов и годы исследований. На самом деле сейчас идут даже споры, а не слишком ли много в этом вопросе бюрократии, настолько все тщательно проверяется. Вообще, бояться всего нового — это естественно для человеческой психологии. Когда энтузиасты только начинали строить железные дороги, публика всерьез опасалась, что на бешеной скорости в 40 км в час пассажиры неминуемо погибнут от недостатка кислорода. Рассказать бы им про современные сверхскоростные поезда, которые набирают на магнитной подушке все 600 с лишним километров в час. Я все это к тому, что страх перед соей абсолютно вообще лишен оснований. Наоборот, это очень хороший продукт, которым вполне можно заменять мясо. За последние десятилетия ученые нашли массу и других способов ее применения. Разного рода смазки, пластик, текстиль. Она сегодня используется в косметике, фармакологии, материалах для строительства. А в Австралии научились получать из соевого масла графен, материал, который в 300 тысяч раз тоньше листа бумаги. Он очень перспективен с точки зрения применения в электронике и многих других отраслях для биомедицинских приборов, сенсоров, солнечных панелей. За его открытие двое британских ученых российского происхождения, Гейм и Новоселов, получили Нобелевскую премию. По новой технологии для его создания соевое масло нагревается до температуры 810 градусов в течение 26 минут. Причем подходит и отработанное масло после готовки во фритюре. Кто же знал, что какой-то маленький боб станет таким важным для человечества? Я лично его ем и ничего не боюсь. Спасибо, что слушали. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой подкаст во всех подкаст-агрегаторах, на музыкальных платформах, на YouTube, в социальных сетях, везде, где можно найти меня, Сергея Малоземова. Читайте мои книги и смотрите мои программы на НТВ, по телевизору в 11 утра, в субботу и в воскресенье. Пишите комментарии. Увидимся, услышимся.